На следующий день, вопреки своим собственным словам, Хлюст велел мне остаться в куполе за дежурного, и у меня хватило ума не возражать. Двигался я все еще плохо, и коленные суставы побаливали, несмотря на мазь. Отдых оказался кстати, хотя в строгом смысле отдыхом не являлся. Я прибрался в куполе и к закату сервировал стол, то есть разложил по лежанкам тюбики и баночки из усиленного космического рациона, в котором, как говаривала моя мама, калории и витамины так и кишат. Словом, комбикорм. Обеда у старателей не было. Да и какой обед при 15-часовых сутках? Зачем он? День прошел, и потянулись уже совсем другие дни. Адски тяжелые, но наполненные хоть каким-то подобием смысла. Я по-прежнему собирал металл, но таскал его уже не к кошачьему лазу, а сносил, как все, к тележке. Иногда мне выпадало работать откатчиком, то есть ломовой лошадью в упряжке. О плане побега я не забыл и даже дополнил его кое-какими деталями, но теперь у меня просто не было времени, да и сил тоже. Лаз открывался ночью, когда я дрых без задних ног, и никто не мог дать мне гарантию, что мой ночной выход из купола остался бы незамеченным. Оставалось ждать. Однажды после ужина Хлюст подсел к моей койке. Почти все, поев и из последних сил проделав над скафандрами обязательные профилактические процедуры, уже спали, извергая вперемешку с храпом тяжелые стоны. Едва слышно гудела система воздухоочистки, тщетно пытаясь бороться с кисло-пряной вонью немытых тел. «Не курорт», — вспомнил я слова Стерляжева. «Смешно. Что он знает о некурортах?» Один Хлюст чувствовал себя здесь, как рыба в воде. И сидел он не на заду, а на корточках. Это после рабочей смены. «Я не хотел спрашивать», — сказал он. «Строго говоря, это не мое дело. Мне просто любопытно, а вообще-то ты можешь не отвечать. За что тебя наказали?» «Шпионаж и диверсия», — ответил я, решив, что скрывать истину не имеет смысла. К тому же Хлюст мог просто-напросто врать о своей неосведомленности и испытывать меня. «Ну и ну», — только и сказал он и полез пятерней в затылок. «Не сочиняешь?» «Нет». Хлюст долго чесал в затылке, морщился и крякал. Потом спросил: «А зачем?» «Тебе не понять». «Это уж точно. Мне просто интересно, кто тебе мог посулить большую выгоду, чем ты мог получить в корпорации?» «По-твоему, все измеряется личной выгодой?» – парировал я. «А как же?» – Хлюст даже привстал. «Именно выгодой. И именно личной. Кто сказал, что выгода обязательно должна быть материальной? Деньги – частный случай. Войны выигрываются только тогда, когда каждый солдат видит личную выгоду в уничтожении противника. Отстоять свой дом – чем не выгода? Террорист Камикадзе и тот идет на смерть из личной выгоды. Ну, понимает он ее так, что взять с недоумка? Гури райские ему под ношой мерещатся. А слава, уважение, право заниматься любимым делом, возможность пощекотать себе нервы, простое удовлетворение любопытства – не личная выгода? Кому что нравится? Для кого-то выгода – услышать приказ и испытать священный восторг. А для кого-то – наедаться досыта хотя бы через день, иметь фанерную хибару и наплодить кучу золотушных детей. Такая личная выгода – что он за нее кому угодно башку открутит. Вот мне и любопытно, какая твоя выгода?» «Да в общем-то никакой», — неохотно признал я, подумав. «Так, ерунда всякая, возня мышиная». «Ну и дурак», — безжалостно констатировал Хлюст. «Сам не лучше, раз с дураком разговариваешь», — огрызнулся я. «Получишь по уху, себя вини. Какой с дурака спрос? Отстань, я спать хочу». Больше мы к этой теме не возвращались. Геология никогда не входила в круг моих интересов. Теперь Хлюст учил меня азам. На планете нет свободного кислорода, так? Значит, нечему окислять металлы, которые почему-либо оказались на поверхности. Погоди, не перебивай. Я без тебя знаю, что в вулканических газах есть кислоты и ангидриды. И все-таки любой кусок самородного серебра, меди, висмута или сурьмы очень долго лежит здесь неокисленным. Кроме того, тут полно сульфидов и теллуридов, многие из которых имеют металлический блеск. Не забираясь глубоко в научные дебри, он учил меня главному – выбраковывать ненужные самородки с первого взгляда, не нагибаясь и не присаживаясь на корточки, чтобы рассмотреть их подробно. Не скрыл он и того, что сам иногда делает ошибки, правда, раз в 50 реже, чем новички вроде меня. Фонари не нужны, потому что мы работаем только днем. Жарковато, ничего не поделаешь, зато самородная ртуть днем жидкая, да и с прочими металлами при ярком свете определиться легче. Хлюст касался теории только тогда, когда она имела практическое применение. В отличие от геологически спокойной Луны и понемногу успокаивающейся Земли, Грыжа была тектонически активной планетой. Молодая, она не имела шанса на спокойную старость. Белые звезды живут недолго и имеют обыкновение взрываться, испаряя все, что крутится поблизости. Недра ее кипели, вышвыривая шлаки через жерла вулканов в десятки мест одновременно. Частые землетрясения ломали кору, как шоколадку. В трещины поступала магма, наполовину состоящая из тяжелых металлов. Наша равнина была когда-то ломаным-переломанным плато, ныне почти начисто слизанным ветровой эрозией. Легкие породы изглодало песчаными бурями, стерло в пыль и унесло. Металл остался валяться прямо под ногами. Хлюст показал мне уродливую глыбу иридистой платины весом тонн в 5. Даже если бы этакое чудо удалось каким-то образом дотащить до кошачьего лаза, она оказалась бы в положении верблюда перед игольным ушком. Люст сказал, что это резерв. Когда-нибудь прогулки за самородками удлинятся столь заметно, что будет выгоднее распилить глыбу. Как это не мучительно. Шура Балаганов и Золотая гиря. Хлюст учил, выходя из себя от моей непонятливости. Сыпались названия природных сплавов. Цесерцкит, Невьянскит, Поликсен, Челенит, Грыжеит, Ауромальгама. Что ты поволок, бестолочь? Это медистое серебро, а никакой не электрум. По весу не чувствуешь? Брось. Ты бы еще пирит прихватил. Брось эту гадость сейчас же. Ты правда геолог? Я не геолог. Я лишние тяжести таскать не люблю. Видишь, вон ту скалу? Да-да, вон ту квадратную. На ней краской написано «Михалыч». Тоже был умник вроде тебя, только вольнонаемный и не из моей бригады. Потащил. Никчемный булыжник, надорвался и как раз возле той скалы умер. В животе у него что-то оторвалось, как у чеховского чиновника. Ребята говорили, хороший был человек и не жадный, одну только смену собирался отработать. Ни о каких виллах у моря не мечтал, а хотел только до конца жизни питаться своей любимой голубой форелью да хвосты выплевывать. Вот и поел форели.
Здесь и похоронили?
На земле похоронили, а здесь только надпись. Старатели Грыжи своих в чужой земле не оставляют. Есть такое правило. У меня в бригаде тоже был случай. Сердце у одного не выдержало. А здоровяк был. Правда, когда я его на себе к лазу пер, он еще жив был, но потом все равно помер. А только я бы его до лаза в любом случае дотащил, хоть трижды мертвого. Правильный обычай. Бросишь здесь мертвого, в другой раз кто-нибудь бросит тебя еще живого. Сделает следующий логический шаг. Понятно?
Мне было понятно. Теперь, когда тупая усталость прочно владела каждой моей клеточкой. Тяжелая усталость утром, тяжелейшая вечером. И даже отдых, не отдых, а мука мученическая. Вряд ли я прежде согласился бы с Хлюстом. Теперь знал, как легко,
как заманчиво легко сделать этот следующий шаг. От него одно спасение – с самого начала знать, что никакого послабления не будет, не щадить себя, не прятаться в случае беды с кем-то из товарищей за желанной формулой «мертвым все равно», или бригада старателей «один организм», или она вернется поредевшей, добыв сущие пустяки. В иных условиях и презренный металл способен пробуждать в людях лучшие чувства –